Верити душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Бозе спасе мое. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исления Бога слово родшую сущую, Богородицу тя величая.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Сегодня я хочу представить вашему вниманию репортаж из-под купола храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Я уже рассказывала вам о том, что сейчас храм-колокольня Большой Златоуст в нашем городе расписывается, и к большой радости практически у каждого есть возможность подняться и посмотреть, как идут работы. И, конечно же, я не упустила эту возможность. Я поднялась и поговорила с работниками артели. Дионисий Лисицын, руководитель иконописной артели имени преподобного Андрея Рублева, рассказал о деятельности своих сотрудников, о деятельности всей артели.
Всегда все лучшие произведения, живописи, архитектуры и прочее создавались под изучением церковного и священного писания. Всегда это именно духовная история вдохновляла всех мировых художников на создание чего-то сверхкрасивого. То есть, бывая в Лувре или в Третьяковской галерее, в Эрмитаже, основные экспозиции, которые мы видим, это всегда все посвящено Господу, потому что Господь всегда был таким притяжением для творчества всех мировых художников, в том числе и нас. То есть мы непосредственно занимаемся монументальной живописью, то есть живописью в пространстве, именно росписью храмов. И мы начинаем с того, что когда мы попадаем в пространство храма, мы видим, насколько красива архитектура и как можно ее обыграть именно живописью. То есть помимо того, что уже архитектор постарался, то есть сделать ее выразительной, наша задача состоит еще это подчеркнуть всю архитектуру и настроить прихожан, именно всех, кто входит в храм, на молитву. Для этого используется множество приемов. То есть, возможно, один из приемов самый популярный – это вот, когда Богородица Спаситель, они немножко делаются крупнее и немножко поярче, чем все остальные святые. И, то есть, и вот сейчас в храме Большого Златоуста это можно увидеть. То есть Христос либо в светлых одеждах, либо наоборот в ярко-синих, а Богородица всегда так, в таком коричневом, таком красно-коричнево-вишневом гематии. То есть, чтобы видно было сразу всем прихожанам, кто хочет помолиться, именно обратиться к святому сразу, то есть на эмоциональном таком уровне, внутреннем, глубоком уровне. То есть, и в каждый этап росписи у нас спланирован, так как у нас иконописная артель, а в артели каждый отвечает за свою функцию, каждый профессионал какого-то своего дела. То есть кто-то занимается монументальной живописью, именно сами композиции, составлением проектных и эскизных работ делает у нас, допустим, Кит Юрий. Непосредственно все 3D-моделирование, полностью разработка простого, допустим, какой-то одежды, складки до полного, наполненного святыми храма.
Меня зовут Кит Юрий Иванович, я художник. В группе у нас, как занимаюсь компьютерным моделированием, замерами храмов. То есть сначала мы замеряем храм, потом делаем компьютерную модель. И вот по компьютерной модели вот эту модель саму разворачиваем на плоскости стены и на них уже наносим проект, что делаю вместе с руководителем нашей мастерской Денисом Лисицыным. Мы это все согласовываем, между собой, потом все заказчиком, а потом уже решается процесс вот этой работы, объем какой будет выполняться. кого приглашать.
Сами. Насколько сложно это моделирование? Потому что многие могут подумать, что стандартные рисунки на компьютере немножко растянуть, сузить и все. Или это трудоемкий процесс?
Само моделирование, если так говорить, трехмерное, оно несложно, это больше техническое. А вот само составление композиции проектной, это уже более сложный процесс, потому что здесь надо решить сразу художественную композицию, как распределение масс самого рисунка будет, также цветовую композицию, то есть что будет на первом, что на втором, на третьем плане. А потом уже еще и написать, дай бог, это, потому что не все получается сделать как на проекте. То есть нужно даже улучшить проект, точнее не получается сделать, как будет в жизни.
Насколько отличается проект на компьютере и потом уже то, что наносится на стены?
Ну, как правило, отличается только в лучшую сторону, потому что на проекте все равно не удается все нюансы по тонам разобрать, а потом еще и некоторые моменты вносятся в работе с заказчиком. Но все равно это все лучше будет. Например, если используем цвета в проекте, такие, как, которые я нанесу в разбел, то в композиции не сам цвет берется одежду и высветляется, а он замещается другими парными цветами. То есть, например, по зеленым может пройти какой-нибудь фиолетовый оттенок. А это в проекте не было учтено, потому что соседние цвета не учитывались полностью. А в жизни, это когда уже разбираешь, это становится все гораздо интереснее.
Ну, это вы уже как профессионал видите это сразу же сходу.
Ну, это уже...
начинаете.
Стараюсь это сделать на проекте, потому что от чего-то придется всей группой отталкиваться. А уже потом на месте, опять же, все коллективно, разбираем, как лучше будет сочетать эти все цвета. Потому что гораздо легче воспринимать рисунки, цветовые пятна уже на стене, нежели смотреть на 15-17-дюймовый экран и его как-то увеличивать. Кто-то не успел рассмотреть, кто-то не успел вникнуть. И по цвету монитор совсем по-другому показывает. Так что полностью задача в проектной работе не ставится. Все решается уже на стене. Но он близок.
Расскажите о том, чем вы сейчас занимаетесь.
В данный момент у нас идет роскрыш композиции «Преображение и крещение», после чего начнутся уже разделки одежды, написание ликов.
Также есть специалисты, которые занимаются именно социально-позолотными работами. В монументальной живописи, именно в росписи храмов, социальное золото не просто так, а это символ нетварных божественных энергий, то есть величия Божьего. И за позолоту тоже есть ответственный человек, который профессионал. Там на самом деле это очень ювелирная работа, так как листы социального золота, они тоньше волоса. И чтобы с ними управиться, это нужно иметь не то чтобы усидчивость, это действительно ювелирную такую точность.
И огромное терпение.
И огромное терпение, потому что золото очень вредно, оно от любого дыхания сворачивается в кусочек или улетает в разные стороны. И то есть им надо именно совладать, им надо как-то руководить, его надо именно уложить, чтобы стык в стык, ровненьким слоем, ни одной складочки. То есть за это все отвечает специальный человек, позолотчик.
Меня зовут Павел. Я занимаюсь в нашей артели позолотными работами, то есть я подготавливаю стены для золочения. Мы для работы используем сексуальное золото 960-й пробы. Значит, подготовка стен происходит в несколько этапов. То есть сначала, то есть почему у нас золото выглядит, то есть блеск такой вот идет. Делается несколько слоев лака, вот, затем наносится специальный клей, выдерживается 12 часов и уже клеются листки сусального золота. Вот. Занимаюсь этим порядка 3-4 лет. Ну, то есть пришел я как бы к этой работе как бы не студенческой уже скамья, уже, так сказать, в зрелом возрасте. Вот. У меня были хорошие частные уроки. Вот. И уже с каждым объектом как бы мы уже совершенствуем свое мастерство.
Почему вы решили заниматься этим?
Дело в том, что эта работа требует такой усидчивости и концентрации. То есть это именно то, чего как бы мне, ну, наверное, не хватает. Потому что каждый человек уже в процессе своей жизни, он непосредственно приходит к чему-то, то есть что ему нравится. Вот. И поскольку эта работа требует именно вот такой как концентрации и усидчивости, то есть это как бы я понял, что это, ну, мое. Когда у нас разрабатывается вообще весь эскизный проект, ну, то есть именно всего храма. А с заказчиком обсуждается, все ли композиции будут изображены на золотом фоне, либо только значит, какая-то часть. Вот в данном храме, то есть в данном случае, мы решили на золотом фоне только сделать купол, то есть вот образ Христа Пантократора, вот он как-то доминирующий, такая фигура, и то есть он выделяется на этом фоне. А уже непосредственно традиционно на всех композициях золоченные только нимбы.
То есть, скажите, под золотом там тоже краска есть?
Нет, под золотом краски нету, то есть там нам специально поверхность для этого шлифуется, то есть под живопись поверхность не шлифуется, она как бы, как видите, такая матовая, а под золото она непосредственно вышлифовывается наждачной шкуркой, чтобы она именно такой вот, так сказать, как от лист бумаги стала. Потом наносится несколько слоев лака, поскольку стена очень сильно питает, то есть первый, второй, третий слой может не ложиться. И уже вот начиная пятый, шестой слой уже создается такой определенный блеск, и когда уже клеится золото, создается такой вот как бы эффект такого, ну, полузеркальности такой. То есть можно, конечно, сделать именно зеркало, но это уже будет смотреться немножечко, как бы, ну, на мой взгляд, не очень красиво, то есть слишком уже будет оно пестрить. Вот мы именно делаем такой вот такой полуматовый, полуглянцевый, так сказать, поверхность. Поскольку краски у нас используются для живописи не масляные, вот если бы это были масляные краски, то вы видели бы глянцевую блестящую поверхность. Мы используем, как уже нам Денис говорил, мы используем силикатные краски. А силикатные краски — это на основе жидкого стекла, и лак идет там специальный, также на основе силиката. То есть он на самом деле есть, вы просто его не видите, да, он матовый. Вот. И сверху непосредственно золото, оно закрепляется также еще раз лаком, то есть фиксируется, чтобы, ну, для, как сказать, для прочности.
Одна из важных частей – это, конечно же, работа над личным. Именно язык иконы, он язык условен, то есть это не реальная живопись, как, допустим, очень была популярна в XIX веке, то есть брались непосредственно живые люди, то есть и делались портреты в виде библейских сюжетов, а именно вот этот древний стиль, именно такой условный, так называемый канон. То есть канон – это правило, а почему именно вот этот язык, условный язык письма, потому что более при таком манере письма икона более доступна людям, она более открыта, то есть идет человек, молящийся, понимает, и Богородица тоже, то есть идет такой диалог, именно когда вот работа выполнена в таком стиле, в русском стиле. Вот. Каждый участник нашей артели с огромной радостью работает и получает такую поддержку, наверное, от самой работы, потому что это непосредственно работа со святыми, над образами святыми.
Меня зовут Николай Сафаров. Занимаюсь я этим уже лет 15. До этого заканчивал художественное училище по профилю лаковой миниатюры, но так как у нас в плане занятий проходили мы икону, иконопись, и через какой-то период времени я пришел к тому, что, ну, мне стало это больше нравиться. Переключился на иконопись. Мне больше нравится писать сюжеты, фигуры, лица. Меня мало вот интересует орнаментальная часть. Ну, хочется расти, постоянно расти.
Расскажите, как вот это вот выписывать лица, лики? Может быть, какие-то сложности или какие-то особенности есть?
Каждый раз, как первый раз, на самом деле, подходишь к этому. Не бывает такого, что на автомате подошел и написал. С каждым разом что-то новое, что-то после себя уже подмечаешь, после того, когда написано. И новый этап, он опять с новой основой получается. То есть подходишь, переосмысливая все. Вот как у нас, каждый из наших ребят, он по-своему чувствует это.
А что,
ну,
значит,
кто-то чувствует больше колорит цвета, кто-то более графично работает. У кого-то лучше лики получаются. То есть вот в этом плане есть разница. А все нюансы рисования, они у всех база одинаковые. То есть, ну, каждый должен уметь рисовать.
Работая в храме и видя каждый день, какие приходят замечательные люди, просто помолиться, попросить Господа о своих каких-то там нуждах, работая со святыми, над святыми, над образами святых, чувствуешь огромную ответственность, потому что знаешь то, что каждое изображение и то, что мы готовим, то есть подготовка основы под роспись, это все делается на века. То есть изначально мы это, помимо того, что уже учитываем нашу историю, то есть используем предания и лучшие образцы, которые сохранились до нас, и мы их перерабатываем, вот, мы еще их пытаемся усовершенствовать и отложить как искусство именно для продолжения нашей русской истории, потому что во все времена икона была самой настоящей помощью для народа, и именно роспись храма была всегда воцерковлением, то есть такой понятный язык, иллюстрацией библейских священных писаний.
Да, я с вами соглашусь, я думаю, все знают из верующих людей, которым приходилось общаться, ну, будем говорить так, с захожанами, да, как их любят называть в православной церкви, что человек может как-то по-разному относиться к самой церкви, к людям внутри нее, но все отмечают, что вот я зашел, например, в церковь свечку поставить или просто посмотреть, какой храм открылся, и вот там такая роспись, там такие, там, не знаю, иконы большие, это обращают все внимание, восхищаются, даже люди неверующие обязательно заходят смотреть на это. Это всегда притягивает.
Да, роспись, она делает храм более уникальным, то есть такой особенным, то есть это огромная работа художников, то есть слава Богу, что такое вот происходит, что мы трудимся над этим, надеюсь действительно, что это все сохранится и именно всегда храмы будут восстанавливаться, процветать, вот как на сегодняшний день церковное искусство на высоте, то есть оно, в общем-то, как птица воспряла над Россией. И сейчас все ведущие вузы, которые буквально еще 10 лет, все во всех вузах пооткрывались именно церковные факультеты во всех академиях, вот в Репинской академии, в Санкт-Петербурге, в Строгановской и Мухин, вообще во всех открылись факультеты церковного искусства. То есть это говорит о том, что это сейчас нужно, это сейчас, да, это востребовано, и уровень растет. Я думаю, что как раз мы живем в такое время, когда мы увидим, наверное, самые высокие, наверное, образцы именно церковной живописи, монументального искусства.
Сама хочу добавить, что это непередаваемое ощущение находиться под куполом, видеть, как расписываются стены. Это очень интересно, и кажется, что прикасаешься к чему-то вечному. Большое спасибо, Дионисий, за ваш рассказ, за знакомство с вашими сотрудниками. Если вы захотите внести посильное пожертвование на роспись храма Большой Златоуст, вы можете прийти в лавку храма или зайти на сайт прихода и посмотреть банковские реквизиты. Дорогие радиослушатели, до новых встреч!
Величи душа моя Господа и возрадовайся дух мой о Бозе спасе моем. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исления Бога слово родшую сущую Богородицу тя величая. Яко призри на смирение рабы свои я, себо отныне ублажат мя все роды. Честнейшую херувим и славнейшую слово родшую сущую, Богородицу тя величає. Яко сотвори мне величие сильны, и свято имя его, и милость его, роды рабов боящимся его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слово родшую сущую, Богородицу тя величає. Сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслью сердца и честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слово родшую сущую, Богородицу тя величає. Низложи сильные со престолы, вознесе смиренные, алчущие исполни благ и боготящиеся отпусти. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слово родшую сущую, Богородицу тя величає. Прият Израиля отрока своего помянуть и милости, як уже глагола ководцы нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения